от 2 до 5. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович, мы вновь здесь, в эфире.
Ох, интересный гость пошел у нас.
Ой, вообще очень увлеченный.
Февраль, холодно.
Угу. Поэтому же, слушаем, греемся.
Ну, да, ученые говорят, политологи, вообще профессионалы говорят, и это очень рад. Мы вчера крайне любопытную тему затронули, реального положения всего, что у нас там происходит в экономике. И сравнительно России говорили о Китае и Соединенных Штатах. Не чтобы обидеть для, а чтобы понять положение дел ради. Что если вы ни черта не понимаете, где ваш войска, где противник, за какой высоткой стоит вражеская артиллерия, то вы пойдете под кинжальный огонь и положите там всех, и от того, что вы хотели хорошего, ничего хорошего не будет. Бесконечное поношение страны устами украинских политологов на многочисленных шоу или просто взятых за шкирку и запиханных в эфир американцев, неважно, Бом, Винников, безумно любящий себя Рель Коэн или, наоборот, очень толковый Дмитрий Саймс, единственный, которого я слушаю, и от этого есть какой-то толк.
Тоже американец?
Дима Саймс американец значительно больше, чем Коля Злобин. Ну, на много лет больше, чем Коля Злобин. И в этом, да, он, конечно, американец, все американцы откуда-нибудь приехали, как и все москвичи откуда-нибудь приехали. Из этого можно вывести теорему, исходящую из того, что единственное, кем можно победить американцев, это москвичами. Самыми разными. Ну, посмотрите на Собянина, он из-за Урала. Посмотрите на ленинградскую команду. Она же тоже эмиграцию внутреннюю совершила, бросила город на Неве в огромном количестве сюда. Ну, мало ли, откуда люди. Черномырдин. Господи. Человек, которому приходится сниматься с насиженного места, переезжать в другое, и там начинать с нуля, обычно так привыкает пахать, что как-то так и даже никак не успевает отвыкнуть. Но у нас сегодня есть две возможные темы. Одна из них – это то, что вот только что прошедший День Святого Валентина, праздник влюбленных, впервые оценили положительно в Саудовской Аравии. И что там вообще с этим всем творится?
Отпраздновали, что ли, даже его?
Святого Вы не поверили, Валентина. Запретили арестовывать
за
валентинки.
Шаг.
И в цветочных магазинах Джидды валентинки в продаже, запрещенные до последнего 14 февраля, появились. Ну, вот как-то бывший начальник религиозной полиции Мекки оценил это как положительное социальное явление, не имеющее отношения к религии, и у народа просто челюсть отвисла. Более того, в интервью Госканалу он заявил, что поздравлять людей не противоречит шариату, и это позитивная вещь. Да мы-то всю жизнь знали, что это позитивная вещь, мы не очень понимали, а вот в Саудовской Аравии как это возможно? Ничего, оказывается, возможно. Вот Мухаммед бен Сальман начал потихонечку откручивать прежние положения, когда вообще за это все арестовывали. Религиозная полиция – это же не очень с юмором организация.
Не распустится
ли
там
всё? Я бы сказал, совсем.
Теперь-то, когда валентинки разрешили.
Слушайте, они и так настолько распущены. Мы очень хорошо знаем, что такое саудовцы молодые за рубежом. Ой, как хорошо знаем. Как говорит одна наша знакомая соведущая, которая в Египте их наблюдала, более коротких юбок и топиков, которые начинают стремительно превращаться в микролифчики, чем у девушек из Саудовской Аравии, которые приехали туда и попадают на дискотеки, наблюдать ей не удавалось. А уж если в Ливане... То же самое касается молодых человек, которые начинают потреблять алкоголь в таком количестве, как будто они намереваются за время отпуска выпить все, что произвели в этой части на планете.
Ну, натерпелись, конечно, надо оторваться.
Ну, да, только потом обратно возвращаться. Но, однако, это отдельная, крайне любопытная тема. А давайте-ка мы поговорим о вчерашнем, об экономике. Мы о ней поговорим. Развлекаться можно, но у нас же сегодня худо-бедно день гастронома. Час гастронома придет, и мы будем обливаться потом, облизываться, слушая все, что нам про это расскажут. Поэтому давайте немножко напряжемся на тему реальности. Потому что мы все время говорим, мы отстаем от штата в экономике, мы отстаем от Европы в экономике. Единственное, что нам нужно, чтобы их догнать, это чтобы у нас была экономическая база. Давайте догонять. Я согласен. Отлично. А что нужно для того, чтобы догонять? А надо понимать, где мы впереди, где мы позади, какое расстояние, почему. Вот не дикие вопли на тему того, они бездуховны. Да черт с ними, что они бездуховны. А что у них автомобили лучше наших? Да без с ними, что они не те ценности нам пропихивают. А почему они настолько отрываются от нас в экономике? Нам же с ними, если ценности у них не те же, придется, может, воевать. Может, если не воевать, но готовыми к этому быть надо. А как мы к этому готовы? Горлопанством войны не выигрываются. Это хорошо известно. По Второй мировой войне особенно хорошо это известно. Кто не помнит. Я от президента много раз слышал: производительность труда, производительность труда. И он в этом абсолютно прав. И вот, разыскивая, опять же, в материалах эксперта, наткнулся на октябрьский номер. Ничего с октября особо не поменялось. Материал подготовили Виньков, Ивантер, Кудеяров и Хазбиев. Все претензии к ним. Давайте-ка вот поговорим о том, что такое наша производительность труда и их производительность труда. На примере, ну, как минимум трех, разбор идет по трем корпорациям. Разбираю железные дороги, Объединенную авиастроительную корпорацию и Роснефть, и их визави зарубежных. И это важно, потому что, ну да, действительно, железные дороги, самолеты и все, что связано с нефтянкой, а Роснефть – это, безусловно, крупнейшая и одна из крупнейших в мире, ежели не крупнейшая сегодня в мире после приобретения ТНК-БП корпорации. Тут то же самое, что «Газпром», если говорить о газовом рынке. Только с «Газпромом» конкурентов нет и сравнивать нечего, а здесь есть. На самом деле, про производительность говорили еще в майских указах. 2012 год, кто не помнит. Задача ставилась увеличить производительность в полтора раза к 2018-му. Вот к этому, 18-й там, за стенами, на дворе. Но задача должна была 2011 года. Мало кто про это вспоминает. Но еще в 2008 году Владимир Владимирович ставил задачу удвоить производительность к 2020 году. Ну, тогда по отношению к 2007. Удвоили. Увеличили в полтора раза. Сейчас посмотрим. В принципе, с 98-го, с дефолта, по 7-й, 2007-й, у нас производительность выросла в 1,7 раза, по оценке McKinsey. А оценивали в 2009 году, было интересно. Правда, производительность такой достигли в основном за счет повышения загрузки действовавших мощностей. Было это вообще-то 10 лет назад. А дальше все замедлилось. Но вот аналитический центр при правительстве России оценивает рост производительности к 2015 году по отношению к 2005 за десятилетие в 19,8%. Не в полтора раза, 19,8. Это большая разница, в два с лишним. Эксперт довольно давно занимается разбором таких кунштюков, опять же, только что вот был выпущен рейтинг 400 крупнейших компаний. Там были данные о количестве занятых, и это позволяет оценить производительность по крупному бизнесу в отраслевом разрезе. Оценивали 153 компании из 400 крупнейших. И поэтому по итогам 2017 года, мы понимаем, что производительность труда в Российской Федерации сегодня можно оценить в среднем. Да? Ну, средняя температура по больнице, тем не менее, эти данные что-то дают. 7,9 миллиона рублей или 118 тысяч долларов. Плохо ли это? Нет. Ради бога. Высшая школа бизнеса МГУ оценила 500 основных американских компаний спилька Fortune. Получилась грубая оценка. Отставание нашего крупного бизнеса от американского в 3,6 раза по производительности труда. Понимаете, не призывами все-таки, а счетом надо работать. У McKinsey, ну, в 2007 году они считали по 5 основным отраслям, средняя производительность труда по российской относительно американской оценивалась в 26%, то есть почти 4 раза. Бьется достаточно тесно. А вот дальше начинается неприятно. Разрыв в удельной выручке крупнейших представителей отраслей гораздо больше. Это касается ExxonMobil и Роснефти. И это, безусловно, касается и наших авиаторов. Ну, Аэрофлот и Боинг. Разрыв 10,2 раза. А вот это уже очень плохо. Это вам не 3,5-4.
Ну, Аэрофлот же это авиакомпания, а Боинг это производитель.
Дело в том, что у нас там есть свои коэффициенты пересчета по авиаторам. К сожалению, у нас нет таких производителей. Мы же убили гражданскую авиацию, строительство широкофюзеляжек. Может, мне кто-нибудь скажет, где эти Илы? 86-е, 96-е. Ну, может, мы с китайцами что-нибудь и сделаем. Может, а может и нет. А вот дальше идет железная дорога. И по железной дороге тут как-то получается. Ну, для сравнения. Когда мы сравниваем РЖД и канадский Canadian National Railway Company, да? Ну, почему Canadian? Ну, потому что чего нам сравнивать со страной, которая не имеет наших проблем? У нас тот же климат, у нас та же самая география. Считайте, Канаду – это вот пристроенная Сибирь, там только сверху, а не сбоку. Ну, выручка какая-то... Понимаете, выручка на одного занятого в расчете по паритету покупательной способности. То есть, как бы пересчет-то есть. $675 000 у канадцев, 138 у нас. В абсолюте там не так. У РЖД 23,6, у канадцев 10,1. Но численность персонала у канадцев 23 100 человек, а у нас 774 000. И вот тут уже интересно, потому что выручка на одного занятого получается в абсолюте $437 000 у канадцев, а у нас 30. А как она может быть другой, когда у нас такая толпа работает, правда? Правда. И не надо говорить еще раз, что у нас страна большая, а Канада тоже страна большая. Больше того, выручка не на одного занятого миллиардов долларов США по ППС. Ну, у нас-то она больше. У них 15,6 миллиардов, у нас 106,8. А когда у тебя на численность народу начинается пересчет,
тогда меньше получается,
то все переворачивается обратно. Ну да, у них грузооборот меньше. У нас грузооборот, ну там не буду сейчас грузить цифрами, но где-то в 5 с лишним, в 5, ну хорошо, в 5 раз больше, чем у них. Скорость на участке, ну почти совпадает. У нас в среднем 39,7 км в час, у канадцев 37,6. Нормально. Протяженность сети... Ну, включая участки, принадлежащие американцам, не сильно разное. У них 55,4 тысячи километров, у нас 85,3. Не сильно разное. Пассажиропоток, ну, понятно, что у них куда меньше. У них пассажиропоток 3,8 миллиона пассажиров. А у нас страшно даже подумать, если считать по всем, понятно, что... Ну, так это вообще-то 1,37 млрд ездящих. Несравнимо совершенно. У них, по идее, ездит гораздо больше на машинах, на самолетах, гораздо больше, чем на железной дороге. У нас Ну, железная дорога – это прям наше все. Опять же, дорогие билеты авиационные. Доля регулируемых грузоперевозок в процентах. У канадцев 11% регулируется. У нас государством 100%. И вот тут, конечно, получается как-то вот, да, возникают вопросы по производительности очень серьезные. Очень серьезные, потому что, ну да, у канадцев вот триллион, точнее, у российских железных дорог 1 580 000 000 000 за 16-й год. Весь холдинг. Может, холдинг построен как-то, ну, не очень. Потому что не бьется, повторю, не бьется почти в 15 раз. У канадцев выше. Выше с выручкой на одного сотрудника. У канадцев выручка, ну да, 10,1 миллиарда. Ну, в 14 с лишним раз больше, чем у РЖД. Это не значит, что РЖД неэффективно, там надо глубже залезать. Понятно, истерические вопли на тему того, пойдемте все застрелимся, а главное сначала аутодафе на костер там попустим руководство РЖД, тоже неверно. Но просто когда мы говорим о каких-то явных вещах, надо учитывать, что, во-первых, это так, во-вторых, разбираться, почему это так. Компании разные. РЖД – это национальная железнодорожная монополия. Ну, потому что неподконтрольные ей железнодорожные магистрали – такой минимум. В Канаде железнодорожных монополий нет. Есть Canadian Pacific Railway, сопоставимые масштабы с той, о которой мы говорили. Вот грузооборот в 2016 году у них был 136 миллиардов тонн на миль. У ее конкурента, о котором мы говорили, 214,3. И они даже не очень строго канадские, значительная часть сети в юрисдикции Соединенных Штатов. Модель другая, принципиально другая. У нас кто-нибудь в призывах догнать и перегнать модели сравнивает? Чего мы можем, чего мы не можем, в чем мы лучше, в чем мы хуже? Я не слышал.
Вы думаете, модель менять надо?
Я думаю, что надо оценивать сопоставимые вещи и учитывать разницу, которая может многие вещи просто не позволить нам добиться. Вообще говоря, у нас страна называется Россия. Она не называется Соединенные Штаты, она не называется Канада. Мы не Евросоюз. Это и в политике, это и в образовании, это и в системе внутренних отношений в государстве, это и в системе экономики. Мы же в 90-е ломанулись слепо копировать лучший, чем у нас, опыт. В результате мы развалили свой, в том числе и там, где это было хорошо. И у нас не получилось чужого. Ну, не получилось. Ну, никак. Если вы надеваете ушанку с кленовым листом, вы от этого канадцем же не становитесь. Тут ведь как? Смотрите на пассажирские перевозки. У нас пассажирские перевозки во многом это социальный характер. Они убыточны по определению. Мы когда говорим 1 037 000 000 пассажиров по 2016 году, 101 миллион человек – это дальние сообщения, все остальное – пригородные. Вы вырубите электрички? Это интересно.
Не стоит.
Ну, нет, это была попытка, я же помню. Они неэффективны. И правительство, помните, Путин с Дворковичем сидели, и я слышал, что говорит, да, Александр Владимирович, Аркадий Владимирович, Владимир Владимирович, и как-то было печально, потому что
все поняли,
выражение лица, да, Владимира Владимировича было каким-то, я бы сказал, неэкономическим, оно было предкарательным таким, ну, помните, была система, а что эти электрички пригородные, оно неэффективно. Конечно, оно неэффективно. Оно не может быть эффективным и не будет эффективным, хоть повесьте. А федеральная пассажирская компания, дочерняя структура РЖД, которая оперирует поездами дальнего следования, она заработала 201,2 миллиарда рублей, не долларов, а потратила 207,1 миллиард. Тю-тю, гриня, сказал бы в такой ситуации атаман Бурнаш. Мы закроем железнодорожное сообщение на российской территории, исходя из того, что оно не рентабельно и планово убыточно, причем не как у Чубайса. Там не нанотехнологии, почти невидимые глазом. Там вот то, что ежедневно нужно всей стране. Ну, боюсь, нет. И многие пригородные убыточны. Что у пассажиров, у канадцев? Да, какие у них дела? А никакие. Компании Канады, крупнейшие, не занимаются пассажирскими перевозками. Они в 1967 году поставили вопрос об отказе, о полном отказе пассажирских перевозок. В 1978, да? 22 плюс 17, 39 лет, почти 40 лет назад, премьер-министр Канады Пьер Трюдо. До сих пор был такой премьер-министр.
А сейчас его сын премьер-министр, помню. Знаете?
Ну, бывает.
Да,
ну,
да, это да. Демократия, тоже... что делать?
А я разве против? Если, знаете, был академик Патон, великий сварщик, и сын его... Академик Патон, великий сварщик. Так что ж делать? Они политики. Так вот, решением Трюдо-старшего все железнодорожные пассажирские перевозки были сведены в специальную компанию Via Rail. Это компания короны, так называемая Crown Corporation. Знаете, вот британской короны бабушка
королева Елизавета
Георгиевна. Ага. Та самая, которая участочек, вот сегодня сообщили, в центре Киева взяла в аренду, не знаю зачем.
Ну, мало ли.
Думаете, хатку поставят?
Ну, переедет.
Виндзорский дворец 2.
Переедет, да.
Да-да-да-да-да. Вот она, это ее, можно сказать, компания. Ну, это госкорпорация. У нее практически нет собственных путей. 98% маршрутов по путям CN и CP. Масштабы довольно скромные по сравнению с нашими. 3,8 миллиона пассажиров, 94% пригородные. Финансовые результаты вообще никаких, катастрофа. А вот теперь новости. Алексей Несахаров с нами.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
И мы вновь в эфире, Евгений Иванович.
Да, вновь мы в эфире, и мы вновь на железных дорогах. Мы сравниваем канадцев и нас. Так вот, пассажирские перевозки Канады. 2015 год. Общая выручка 297,8 миллиона долларов. Расходы 577,8 миллиона долларов. Госдотации 377,9 миллиона. Больше выручки. Из года в год. На самом деле. То есть вообще не о чем даже говорить. Вы чего, канадцев хотите оставить без железных дорог? А заметьте, для них они не играют такую рояль, как для нас. Ну, если в Канаде разрешили перенести это наше на государство, то РЖД может даже не просить. Никогда не разрешат. А тогда, если никогда не разрешат, то простите, а вы как собираетесь догонять канадцев по производительности, да, если на ваших ногах висит, заранее висит пудовая гиря на каждой? Да никак. Тоже надо понимать. Я люблю пинками, не злыми, но весомыми, награждать тех, кто этого достоин, но здесь совершенно точно не за что. Дальше. Тарифы на грузы как регулируются? У Канады есть регулировка на один тип тарифов – на зерно. Только на зерно. Но его вклад в грузоперевозках невелик. И для одной из компаний CN нет доли регулируемых тарифов выручки, а для CP известно 16% выручки этой компании генерируется за счет перевозки канадского зерна. 70% из этой выручки приходится на регулируемые тарифы. Так что для этой компании в зоне госрегулирования 11% выручки, 70% от 16%. Все. Все остальное – рынок. Не базар, как у нас, а рынок. Двусторонние соглашения оператора и грузоотправителя. В РЖД все тарифы подпадают под регулирование. Все. 100%. назначается в соответствии с прейскурантом. Более того, уклонения от прейскурантных ставок тоже ограничиваются регулятором. И индексация тарифов производится не по желанию РЖД, потому что есть еще Федеральная антимонопольная служба, которая знаменита тем, что она одна.
Как и должна быть служба одна?
А я даже не знаю.
Антимонопольная-то.
Антимонопольная?
Да.
А черт его знает. А как с борьбой с монополизмом? А у нее монополия получается на борьбу с монополизмом.
Ну, выходит, что так.
Выходит, выходит. И выходит иногда боком. Индексация-то иногда, а иногда бывает довольно часто, ниже уровня инфляции. То есть за счет вопроса тарифов РЖД государство решает вопросы конкурентоспособности экономики Российской Федерации в целом, отчего РЖД совершенно точно веселее никак не становится. Вот в 2014 году индексацию не проводили. Ну, кризис был. Не надо было проводить. Ряд товаров перевозят по специальным тарифам, особо дотируемым. Ну, уголь, социальная нагрузка для Российской Федерации. Нерентабельно просто везти уголь с Кузбасса к морским портам Запада или Тихоокеанского побережья. 1000 километров от района добычи. И поэтому железнодорожные тарифы для угольщиков держат на специальном низком уровне. Ну, так, на минутку 14 миллионов тонн угля в год РЖД гонит, ну, просто в убыток. Учитывать надо? Ну, надо. А учитывает это кто-то? Вот просто говорят, что у вас такая низкая производительность? Никто не учитывает. Канадцы так делать не будут. Дальше, валютный курс. Ну, рубль к доллару... Никто не помнит, как рухнул в 2014 году. А у нас были по долларам, ну, довольно низкие тарифы на ЖД-перевозки. И дальше стало еще ниже. Стандартный 40-футовый контейнер может быть перевезен, несмотря на то, что экономика хромает, все, но в пределах 30 центов за километр. В Канаде от доллара 30 центов до доллара 50 центов
за
километр.
Но это искусственный тариф из-за того, что государство, или реально так у нас?
Ну, у нас, слушайте, ну вы вот про что сказали, реально так или искусственно? Это искусственно, реально так, но это то, что получилось.
Но государство сделало так, да? То есть,
ну, государство РЖД что может? Повысить, оно же не может обломать все к чертовой матери, потому что, ну, как вы автомобильные сообщения наладите, вот прогнать от Тихого океана до Атлантического, от Калининграда до Владивостока?
Ну, невозможно, да.
У вас много автомобилистов каждый год гонит вот просто так вот, собрался, поехал, и на дороге байкеры, траки, Лады Калина, Мерседесы. Я знаю одного такого, на Ладе Калине Владимир Владимирович, и то сколько там Лада Калина участвовала в пробегах? По-моему, 4.
Резервные были, да.
Да не то ж были, ха. Ну, дорожная сеть в каком состоянии, да? Ну, авиабилеты сколько стоят? Ну, да? Ну, да. Таким образом, при равных условиях канадцы получают в долларах выручку в 5 раз больше. Ну, и как минимум надо сравнивать с паритетом покупательной способности, что уменьшает разрыв в производительности. Дальше. Подвижной состав какой? У нас стоимость железнодорожной перевозки – это 3 составляющих – инфраструктура, локомотивы, вагоны. Первые 2 – это РЖД, а вагоны? А это независимые игроки. У нас же, помните, энергетическую реформу Анатолия Борисовича Чубайса? Чубайса столько раз вспоминаем везде, даже при климате уже Чубайса вспоминаем.
Когда РАУЭС разделили.
Везде вспоминаем,
да?
Чубайса, да. И вот здесь же то же самое. Да не РАУЭС делили. Не Чубайс ли был одним из организаторов нашей экономической политики в начале 90-х годов? Не он ли был вице-премьером? Не он ли проводил приватизацию? Провели. С вагонами стало ужасно интересно. Прям так интересно стало с вагонами. Единую систему немножко от нее отрезали ломоть. Вот у вас рученьки хорошо работают. Головонька хорошо думает, а ножки мы вам отрежем, батенька, отрежем. И напластуем их на кусочки и раздадим. И не надо это недооценивать. С вагонами довольно, да, сложно. Крупнейший независимый оператор вагонов ПГК Владимир Лисин. 183 тысячи вагонов. Выручка 8, ну, в 2016 году 82,3 миллиарда рублей. Чистая прибыль 12,6. Отлично? Отлично. У него работает 3700 человек. Удельная выручка 22,3 миллиона рублей на сотрудника. Ой, сильно отличается. Ой, сильно от того, что в РЖД. И когда это было в РЖД, то вагоны вытянули бы, да? А теперь прибыльную, самую-то прибыльную часть от нее отрезали, как это всегда бывает у нас в рамках приватизации, которую иногда называют прихватизацией, а иногда просто матерным лаем ее, знаете, чудовище обла озорно и лаей. Сто главно, сто зевно, да. То есть в рамках приватизационных процессов в интересах основных игроков этого рынка прибыльная часть была отрезана, а все остальное стало РЖД. Не видеть это?
Но это классический же ход, да?
Классический, классический. Никогда не видели, как котик тортик кушает?
Слизывает крем, наверное?
Правильно. А как приватизация шла? Не так, что ли? Ха. Почему она сначала в нефтянке шла? Котик, он на столик, и пока никто не видит. Ну да. Ну, ладно. В Канаде, скинув на баланс государства убыточное, но социально значимое пассажирское сообщение, канадские компании выгодные грузоперевозки оставили себе в полном объеме, включая контроль парка грузовых вагонов, что, кстати говоря, вполне логично. Ну, в чем логика наша приватизационных процессов была, кроме того, чтобы бабла заработать конкретным живым людям? Как не породить родному чащку? Ну, ни в чем. Ну, слова говорились замечательно. Ну, кто бы это понимал. Поэтому ситуация, ну, не такая уж катастрофичная. Хотя надо понимать просто, где собака порылась, где минусы, где дыры. И это не значит, что РЖД – это идеальная компания. И у нее нет проблем и недостатков. Не случайно высокодоходные грузы уходят на иные виды транспорта. Это тоже понятно. Но мораль пока всего это. В лоб сравнивать, тупо вот, да, вот не глядя на историю процесса, отечественные отрасли, отечественные сектора и отечественные компании. Не надо. Другое дело, да, конечно. РЖД не проводила форум диалоги цивилизации, не было бы у нее фонда Андрея Первозванного и фонд диалог цивилизации отдельно, то, наверное, эти деньги бы тоже не тратились, как и все наши компании. Канадцы не занимаются, видимо, хоккеем и не занимаются, видимо, всем остальным, чем наши занимаются, и это тоже правда. А вот этого учитывать уже никто не будет.
Евгений Иванович, ну что, погоду сейчас, допустим, 553-200-8-903-170-63-63.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну, так. Мы поговорили про железные дороги. Поговорили. Огромное спасибо, низкий поклон эксперту, журналу «Эксперт», который я всячески рекомендую. А мы потом в следующих передачах вернемся к нашей экономике. У нас есть подробнейший разбор рынка авиаперевозок и авиастроения, у нас есть подробнейший разбор нефтянки, это вообще очень интересно. Но я всю жизнь базировался на том, что, во-первых, вещи должны все-таки какие-то произносить специалисты. Во-вторых, что бухгалтера не должны командовать теми, кто что-то создает, неважно в чем, в науке, в производстве, где угодно, потому что, ну, представляете, да, себе вот ситуацию, когда над американскими бы фермерами посадили какое-нибудь федеральное агентство по сельскому хозяйству, которое бы им устанавливало налоги на навоз.
А у них нет, вы думаете, никакого контроля у фермеров?
Навозного налога, ну, навозного, у них, наверное, точно нет. Но в целом-то... У них бы коровы перестали давать молоко. У них бы быки, чтобы уйти от налога на навоз, превратились в крыс по размеру. Мы бы потеряли американские стейки навсегда. И medium rare, и well done, и какие угодно, его мяса точно бы не было. Мы все время говорим, мы в зоне рискованного земледелия, мы в зоне рискованного земледелия. Да нет, мы в зоне рискованного управления. Вот у нас один с сошкой и семеро с ложкой. Помните старую русскую пословицу? Так это оно, это оно. У нас вот чиновники-управленцы сидят над всем и гадят, и гадят, и гадят. Толку от них никакого, но они воспроизводят работу, чтобы не вылететь. Ну, потому что если они вылетят, случится же страшно. Им придется что-нибудь создавать, искать себе место работы. Так они плодят разные бумажки, отчеты. Эти отчеты надо вместо того, чтобы дело делать, надо заполнять какие-то бумажки придуркам, которые не знают ничего в том, чем руководят, и поэтому они плодят эти бумажки, чтобы потом на бумажку писать бумажку. Потом они начинают перекидываться в этом карманном бильярде бумажками между столоначальниками, начальниками. Это же очаховательно. И самый классический пример, чем это все кончается, все сдохнет. Как под патронажем и под покровительством, и под всяческим высоким начальством в природоохране и во всех наших министерствах в рамках Сочинской Олимпиады сдох весь самшит. А все было хорошо. И ТИС сдох, тех самшит вырос.
Ну, все
было
хорошо,
нет. Было. Все по закону, но оно же сдохло. А это к кому претензия? А мы сделали все. Мы по регламенту должны бумагу вот туда направить, должны, направили. Мы вот это должны, должны. Один прокол. Вредителей не спалили, но хотели же хорошего. Материться нельзя в эфире. Проблема. Поэтому в оставшиеся у нас 3-4 минуты вернемся к Саудовской Аравии, чтобы уж так повеселиться
закольцуем,
совсем.
Закольцуем, да?
Да, закольцуем. Ну так, мы про РАУЖД поговорили, поговорили. Я правильно помню, что у нас с гомосексуализмом все плохо. Камнями надо забрасывать, да, на Ближнем Востоке. У нас все хорошо, в европейцев еще
у нас, да, у нас не забрасывают.
У нас только гей-парадов нет. А... Удивительные вещи пошли. Шейх Сальман Аль-Уда, запомните эту фамилию, в 2016 году, саудовский шейх, оценил гомосексуализм, сказав, что он считается грехом во всех святых книгах семитских народов, точно во всех. Как-то ни христиане, ни евреи его очень сильно не приветствуют. Но, правда, в интервью шведской газете давал, не стоит их преследовать в этом мире. После смерти будут наказаны. Ну, кстати, очень прогрессивно.
Но это тоже же в книгах во всех семитских религиях написано.
Нет, в семитских религиях написано другое.
Прям сразу надо преследовать?
Прям сразу.
Не надо
а
тянуть
вот,
с этим делом, да?
И вот это, конечно, удивительно, потому что шейх Аль-Уда сообщил, что одной из основ ислама является свобода действий человека. Правда, его в 1917 году арестовали во время подавления протестов против нововведений принца Мухаммеда бин Сальмана. То есть шведской газете интервью давать все-таки это одно, а все остальное это другое. И даже он голодовку объявлял, он сидел в одиночном заключении. А либерализм-то либерализмом, да, ну, как-то вот его госпитализировали после голодовки. А дальше. Абдалла Аль-Мутлак, член Совета старших богословов, высший религиозный орган Саудовской Аравии, объявил, что саудовские женщины не обязаны носить абайю, закрытое платье.
Какой-то революционер.
Сообщив, удивительно, да, простую вещь. 90% женщин-мусульманок в исламском мире ее не носят. Не перестало и нам на этом настроить. 9 февраля сказал. Слушайте, ну на дворе у нас 21 февраля. Мир не перевернулся. Причем решение, сказал этот достойный человек, сама женщина пусть принимает. Уах! Ну, правда, тут ему многие сообщили, что умру, но не сниму. С другой стороны, начали носить цветные абайи.
Это уже вольность какая-то.
Чего раньше никогда не было. То есть что-то в саудовцах размывается вовсю. А в 16-м году женщины, которые не носили абайю, задерживала полиция. Больше того, появились абайи открытого типа, поверх длинных юбок или джинсов. Стоим в тупике. Ну, хорошо. А что еще? В январе этого года женщинам разрешили посещать футбольные матчи. Всего через 4 месяца после отмены запрета на получение водительских удостоверений. То есть Саудовская Аравия прям катится куда-то в современный
там началась,
мир.
Да? Ну, в хорошем да смысле сказал, этого слова.
Увидим, конечно, что там да. будет, но интересно. Может, совсем протухал этот религиозный режим до состояния, когда он ослабнет, так и в Иране, в общем, похоже, что может. Но при этом там сохраняется система опекунства, когда мужчины, отец, муж, брат должны разрешить женщине начать обучение, поездку поехать, заняться какой-то деятельностью. Это очень любопытненько. Что там происходит? То есть сопротивление, это все, конечно, встречают бешеное. Молодежь вполне приветствует. Старшее поколение, ну, как бы сказать, сильно по-разному. При этом очень резко это все проводит Мухаммед бин Сальман, как и вообще много чего другого. И надо знать, учитывая то, что саудовско-российские проекты могут большое количество людей с российскими паспортами в Саудовской Аравии, гораздо больше, чем сегодня, надо понимать, что туризм на море теплом в бикини не завтра. Разве что будут заповедники с глухими заборами, а то очень плохо может кончиться. И это тоже надо понимать.
Евгений Иванович, в следующем часе гости из ресторанов. А сейчас, да, делаем паузу.
От двух до пяти.